«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Всем привет, друзья! Ничего особенного в эфире. Олег Шевкун у микрофона. Сейчас представлю наших гостей. На самом деле в жизни родителей особенных детей происходит очень интересный и на самом деле во многом уникальный, малоописанный процесс. Процесс не просто понимания, не просто признания. Об этом-то пишут, об этом-то говорят. Вот первый год, первые два года вы узнали, что у вас ребенок с особенностями развития и так далее. Что делать, как быть? Об этом говорят. Но процесс-то этими первыми двумя-тремя годами не заканчивается. Ведь на протяжении многих лет родители особенных детей, родители детей с особенностями развития слышат фразы о том, что ваш ребенок не сможет, вашего ребенка не получится, ваш ребенок такой особенный, что даже вот эти мысли вам оставить стоит. Об этом даже не думайте. Как происходит процесс превращения, скажем так, особых детей в обычных, настолько, насколько это возможно, потому что нет обычного человека ни одного, ну, скажем так, в типичных взрослых. Как происходит процесс превращения родителей особых детей, или родителей детей с особенностями в развитии? Просто в родителей, в родителей, которые уже на эти особенности, наверное, и внимания не обращают. На эти темы сегодня будем с вами разговаривать. Я напоминаю, что вы нам можете писать, вы можете комментировать во всех группах, во всех форумах, где вы нас сегодня смотрите и слушаете. Представляю гостей, а то сегодня я что-то долго болтаю. Алия Нурулина, автор, создатель паблика «Типичный незрячий». Я уж как не знаю, автор, создатель, ведущий, как тебя правильно представлять-то, Алия Нурулина?
Руководитель проекта «Добрый день, друзья».
Я сказал два слова, и оба неправильные. Оказывается, руководитель проекта. Алия, добро пожаловать. Есения Луценко была с нами как-то, когда мы работали из студии. Есения Луценко, тифлопедагог, мама незрячего ребенка. Есения, добрый день.
Добрый день. Сразу прошу прощения, у меня могут быть посторонние звуки с улицы. Мне пришлось уйти из квартиры, потому что у меня дома сейчас у ребенка его онлайн-занятия и одновременно два зума невозможны.
Это вот так. То есть на такие жертвы идете ради вашего ребенка. Здорово.
Друзья, я бы даже не сказала жертвы. Это...
Такую погоду это не жертва.
Интересов обоих.
Да. Я понял. То есть если бы был дождь, это была бы жертва. А так уж ничего. Ясно. Смотрите, давайте мы сначала просто подойдем к тому, как пересекаются два мира. Мы с Есенией беседовали, это было достаточно давно. Есения Луценко... Когда вы узнали, что у вас незрячий ребенок, для вас это было удивительно, для вас это было необычно, для вас это было ново. Я не хочу на этом заострять внимание, но совсем пройти этого, мимо этого мы не можем. Для вас это было как?
Первый раз, понятно, стало было где-то месяца 4-3,5, но и того, что, в принципе, этот процесс... надежда для того, что это, безнадежно на тот момент воспринималось, да, впервые. То есть этот процесс растянулся почти до 2 лет, потому что у нас были чисто медицинские противоречия. Как это было? Вначале было страшно. Это неожиданно, это как такой большой удар по голове, можно сказать.
И вот это вот вначале было страшно. Сейчас, когда вы вспоминаете начало, что в вас изменилось за это время?
В первую очередь изменилось что... Как и все, мы отлично можем жить. Когда мне говорят, как ты можешь быть счастлива от того, что у тебя особенный ребенок, так я счастлива от того, что у меня ребенок, он живой, он настоящий, он такой же, как и все любые дети. Особенные, все мы особенные в чем-то. Каждого ребенка, если взять, и каждого взрослого. Это обычная жизнь, просто да, есть свои какие-то нюансы, которые учитываются в жизни, в быту.
То есть вот эти годы, годы роста, годы развития, они были нужны не только вашему ребенку, они были нужны и вам тоже?
Я бы даже сказала, в первую очередь мне, потому что пока я и пока, наверное, любой родитель не выберется из состояния страха, отвержения, отрицания,
торга,
восторга, да, пока да. этот период не будет пройден, не будет да. дальнейшего роста и развития, скажем так, полноценного и у ребенка в том числе.
А сколько малышу вашему лет?
Уже не малышу, по-моему, как-то.
Уже перешел в младший школьный возраст, 7 лет исполнилось весной.
Для мамы все равно малышом будет.
А Алия очень хочет поговорить, но я не могу не дать ей такую возможность. А, ведь насколько я понимаю, вот то, что ты сейчас делаешь, да, мы сейчас с тобой разговариваем здесь, мы разговариваем на эти темы, Алия. Насколько я понимаю, еще лет 5 назад ты состояние родителей, жизнь родителей особых детей, ну, ты ее не просто не знала, она тебя вообще говоря, насколько я понимаю, может быть, я не прав, мало интересовала в принципе.
У меня было глубоко параллельно, я бы сказала, да. Да, то есть мне, в принципе, не интересна была чья-либо жизнь, и чьи-либо проблемы, и чья-либо боль. Да, тогда, на тот момент, моя собственная боль была на первом месте, она просто в центре всего, и я не могла просто на что-то другое смотреть.
Ну, на самом деле, многие скажут, и это естественно, ты не зрячий человек, у тебя есть своя боль, а как ты вырвалась, ну, не зрячий человек, ему и так больно, а вы его еще чем-то грузите. Ты сейчас не считаешь, что тебя кто-то чем-то грузит, если в 2-3 словах, настолько, насколько это возможно, как тебе удалось вырваться из этого состояния, когда вот это моя боль, и не грузите меня чьей-то дополнительной?
Ну, мне не удалось вырваться, меня вырвал Бог. Я бы сама не вырвалась. В свое время, ну, если коротко, в 2 словах, я постараюсь, да, потому что это долгая история. В свое время Бог меня нашел, вытащил из того болота, в котором я находилась, и исцелил и продолжает исцелять от той боли, которая есть внутри, и показал, что моя слепота — это то, что он допустил в моей жизни. И то, что может быть благословением для других, помощью для других. И сейчас он использует это для того, чтобы я могла служить другим людям, таким же незрячим родителям детей. И я рада, что все именно так. То есть я не жалею ни о чем, что есть сейчас в моей жизни. Я не могу, не хочу сказать, что она прям... Без боли,
такая
без всего,
радужная,
и
да,
все вот прям классно.
Красивая, да.
Не-не-не-не, я вот
не получается.
Буквально полчаса назад, например, меня довели до слез, да. Вот, то есть не все круто и здорово, но главное, что изменил Бог в моей жизни, я до сих пор учусь, конечно, и опять же, не все идеально, но я могу смотреть на боль других. И даже я вижу, что какие-то тяжелые моменты в моей жизни, испытания, переживания, я вижу, что Бог их дает, чтобы я могла более эффективно помочь другим. То есть, когда ты через что-то не проходишь, ты не можешь по-настоящему поддержать другого. Ну да, ты, конечно, послушаешь, там, ну, как можешь, посочувствуешь, но когда ты сам проходил, и человек понимает, что ты через это проходил, ты... куда более эффективен в помощи. И человеку куда проще тебе доверять, когда ты сам через все эти вещи проходишь.
И вот встречаются 2 мира. В нашем случае мир людей зрячих, мир людей незрячих. В более общем случае родители, которые ни представления не имели о том, что с ними будет, да, у них рождается ребенок с особенностями развития, им надо как-то понимать, им надо как-то разбираться, им надо как-то преодолевать стереотипы, потому что, ну, не могут же чужие навязанные стереотипы как-то окрашивать восприятие собственного ребенка. А может быть, их и нет уже, этих стереотипов. Давайте проверим на примере Есении Луценко. Есения, вот если бы вас 8 лет назад попросили охарактеризовать жизнь незрячего человека, что бы вы, скорее всего, сказали? Или ничего бы не сказали, просто честно сказали, я не знаю, и все?
Я скажу так, я не сильно вникала, да, есть люди, которых я видела на улицах города изредка, но у меня не было каких-то таких вот стереотипов в моем случае. Но когда У меня уже появился ребенок, то да, первые месяцы, что я услышала, ну ничего, научишь крестик ставить, музыке научишь, ну вот массажистом пойдет. Это дословно.
Ух ты!
Такие примеры были, да. То есть даже вплоть до того, что а зачем ему школа? Ну, ты научишь деньги считать, и все, ну ничего страшного, живут же люди.
Алья, насколько это распространено? Потому что я-то помню по своей жизни, тут, ну, раз уж мы на эту тему разговариваем, я думаю, что вот все, да, вот нужно, ну, нужно эти вещи распоминать. Mm-hmm. А у меня, у моей бабушки была подруга, которая говорила, во, значит, вот он будет баянистом, вот я сейчас путешествую тут на теплоходе, там баянист, и он тоже сможет быть баянистом. Так что, и она мне говорила, вот учись играть на баяне. А я на баяне играть не хотел. А тут вот научишь крестик ставить и все. Алия, ты общаешься с родителями незрячих детей сегодня, в 21 веке. Стереотипы существуют, стереотипы ушли, стереотипы меняются. Что с ним происходит?
Конечно, существуют и остались теми же самыми. Я общаюсь и с родителями, и с самими ребятами, особенно подросткового возраста, кто там уже в старшей школе учится. Были ребята, которые мне говорили, вот когда спрашиваешь, ну вот кем хочешь стать, там как после школы, они такие, ну массажистом, ну а куда нам еще?
Куда нам еще?
То есть вы ребенку...
Они сами поверили.
Они в это поверили, потому что они живут в этой парадигме. Мама, одна из мам мне рассказывала, что... Я уже где-то рассказывала даже, наверное, публично эту историю, но она для меня очень яркая, когда она позвонила в одну из библиотек для слепых. То есть даже не на улице какой-то человек, а специальное учреждение, да? Она позвонила, попросила какой-то помощи, какие-то книги для ребенка. Ребенка на тот момент был годик. Но все-таки вместо того, чтобы оказать какую-то методическую поддержку, куда-то направить, ей сказали, ну зачем вашему ребенку книги?
Ну, наверное, имелось в виду, что ну вот ему еще годик, зачем ему в годик книги?
Ну, окей, во-первых, ребенку в годик нужны книги, любая мама с этим согласится. Я не буду говорить уж конкретные названия, но я слышала о педагогах школ для незрячих, которые весьма нелестно отзывались о своих подопечных, да, называли их разными словами, которые я здесь уж... Не буду называть.
Не надо, не надо, а то нас закроют.
Нет, они цензурные, но все равно это грубо хорошо. Слишком, да. Угу. И кто-то говорил, что, ну а что им, давайте будем ставить там хорошие оценки, но все равно же потом сопьются, ну что, как бы,
да. К сожалению, то есть, я это тоже слышал.
Да, и это люди, которые работают со слепыми. Я не говорю уж про тех, кто вообще никогда не сталкивался, там стереотипов просто гора. Но даже те, кто, казалось бы, должен понимать, зачастую не понимает. И люди просто вот в шоке от того, что вот такая стена вокруг. Ты приходишь, ты в шоке, у тебя такой ребенок, ты хочешь, чтобы тебе помогли, а тебе еще нахамили. И вообще ты не знаешь теперь, кому верить.
Ну да, и мамочка, что-то вы, мамочка, слишком многого требуете, и какая-то вы слишком настойчивая, даже настырная. Вот, и похожие стереотипы на самом деле существуют вокруг самых разных детей с самыми разными особенностями развития. Я понимаю, что все не расскажешь. Есения, с чего начался, как проходил ваш вот этот выход или процесс преодоления стереотипов в отношении к вашему ребенку? Какие были, может быть, важные такие опорные точки, которые вас в этом процессе сопровождали? Пока вы думаете над ответом, Александра пишет, главное, чтобы процесс принятия особенного ребенка не затянулся. Вот не знаю, не затянулся, да, но с другой стороны, это процесс, который продолжается всю жизнь, приходит новый возраст, приходят новые задачи. Вот. Поэтому, наверное,
об этом я бы сказал, чтобы он не остановился на одном месте.
Вот. Вот это, я чувствовал, что что-то нужно здесь добавить, но я не знаю нужного слова, ты его нашла. Так вот, Есения.
Да, ну, кстати, вот по поводу последнего вопроса и комментариев по поводу принятия. То есть действительно есть этапы, их нужно прожить. У кого-то они чуть быстрее, у кого-то чуть дольше, да, главное, не застрят. Но еще важный аспект бывает такой, что отбрасывает уже вроде как все пройдено, и добавляются какие-то диагнозы, и отбрасывает на предыдущие этапы. Так тоже бывает.
Да.
И тут важна тоже поддержка. Что помогало? Ну, в моем случае первое, что... в моем личной картине мира, ну, жалость — это, ну, самое плохое, что может быть по отношению к любому человеку, в плане как жалости, понимание жалости. Жалость жалит, жалость привыкает относиться к себе как к ущербному, постоянно требующему помощи. Первое, что было принято и у нас в семье, что никаких причитаний и не позволять никому из окружения начинать от ребенка говорить, а где деньги несчастные.
Ой, а у вас бабушек не было?
Ну, бабушки в основном на расстоянии, ну, и те родственники, которые появлялись и пробовали говорить, я говорила, нет, если вы хотите с любовью к ребенку поговорить с ним, пообщаться, а жалко в чем, у ребенка все есть, у ребенка есть семья, у ребенка есть дом, он жив-здоров, есть особенности зрения и все.
Когда?
Что помогало, да, вначале, то есть я находила, ну, родителей таких же детей, общение, взаимоподдержка. Плюс то, что я пошла дальше обучаться, то есть помимо своего первого образования психологического, я начала изучать кислопедагогику, кислопсихологию. Плюс помогало то, что сохранялись контакты немножко с родителями обычных детей, несмотря на то, что значительно, конечно, менялся круг общения. И это не только у меня, это часто, когда появляется особо ребенок, очень много, ну, испаряется, скажем так, друзей, знакомых из жизни до появления особого ребенка. Но я считаю, здесь процесс и со стороны, и тех, кто боится, не знают, что сказать. И, наверное, вот сами все-таки родителям мы тоже провоцируем это, потому что мы говорим только об этом, об особенностях и о том, что это сложно. И когда я общалась все равно с обычными... С обычными родителями обычных детей, условно, да, разделение, я вижу такие же проблемы, такие же сложности, такие же кризисы, такие же переживания, все такое же. Вот это исчезает уникальность. Ах, это только потому, что особо ребенок. У меня недавно была дискуссия с мамой в чате о том, что вот из-за того, что ребенок слепой, его не принимают там на площадке, он не играет с другими детьми. Не в этом.
А сколько зрячих детей, которых... Да, сколько зрячих детей, которых не принимают на площадке?
Да, то есть причина в другом. Ну и в том числе, да, если мама считает, что все только из-за слепоты и держится отгороженно, ребенок такой же паттерн поведения считывает и ведет себя точно так же. И все это оправдывает тем, что это зрение. Сейчас мой ребенок прекрасно играет на площадках, контактирует с другими детьми. Было так же у меня, не получалось. Я тоже говорила, наверное, из-за того, что я, несмотря на все свои знания, я тоже живой человек, я тоже эти стадии проходила, ну потому что я не робот.
Ну, там еще и мама мешает этому ребенку интегрироваться на площадке, потому что она относится к нему так, что другие шарахаются. То есть, ну вот, да. Площадка опустевает не, простите, но она опустевает не из-за ребенка, она опустевает из-за мамы. С одной стороны, я понимаю эту маму, но ребенка жалко.
Да, и еще один частый стереотип, который я наблюдаю часто у родителей, это... Я буду искать, вот будут новые методики, мой ребенок прозреет, и тогда я буду счастлива, и тогда мой ребенок будет счастлив. Но вопрос, а сейчас он несчастен, получается? Сейчас вы несчастливы?
Да, пока методики не появились, несчастливы. А потом, может быть, если они появятся, если они сработают, но это же тупиковый подход.
Да, это тупиковый, причем я знаю примеры, когда мама настойчиво ребенку говорила, что к совершеннолетию будет какая-нибудь операция, и он прозреет, и когда наступило совершеннолетие, этого не случилось, то есть у ребенка был дичайший нервный срыв, обвинение в сторону матери, которая там его предала и обманывала, и это на самом деле трагедия была у ребенка.
Знаете, если серьезно, я, конечно, хочу услышать комментарии Алии, но пока я скажу, что... Может, я сейчас скажу очень грубую вещь. Вот. Да, мама из лучших побуждений. Вот, да, из лучших побуждений. Но в этой ситуации, в этом примере, который вы привели, мама его обманывала. Вот ей хотелось в это верить, но она его обманывала. Поэтому вот обида отчасти. Но с другой стороны, ведь идеальных родителей нет. И становясь взрослыми людьми, мы тоже как-то вот начинаем оценивать, начинаем как-то вот продумывать то, что с нами произошло в детстве. У тебя ведь, Илья, была именно такая история, насколько я понимаю, ты училась дома. Если я правильно понял, это не потому, что родители хотели тебе боль причинить или еще что-то.
Да. Я только, с вашего позволения, чуть-чуть добавлю по поводу площадок, да, просто это такая тема. Я недавно буквально смотрела Инстаграм Есении, кстати, если слушают родители, реально подпишитесь, у нее очень крутой Инстаграм. И просто до слез, честно, было радостно видеть, как ее ребенок действительно на площадке с другими детьми, это так круто. Я практически не общалась с другими детьми, очень мало. И, к сожалению, проблема именно была не во мне, это я сейчас понимаю, а в моих родителях. Естественно, что ну, у детей, у детей были вопросы, у меня, может быть, были какие-то неправильные паттерны поведения. И при первом же каком-то конфликте мои родители считали правильным оградить меня от общения с ними.
И потом... Вот и это частая история тоже.
Да, я понимаю, что они делали это не со зла. Так же, как ты к твоему вопросу, да, по поводу обучения домашнего, они делали этого не со зла. Но с обучением другая немножко история. Несмотря на все те сложности, которые мне потом до сих пор даже, может, в каких-то сферах еще есть из-за этого, то, что я училась 11 лет дома, у меня не было коллектива и прочее, но я благодарна родителям за это, я благодарна за то, что я не жила в интернете. Я благодарю Бога, что неважно почему, но самое главное, что я все-таки была, да, сложной, может быть, но все-таки в семье.
Но это выбор любых родителей, Алия. То есть в твоем случае это было так, но у кого-то может быть по-другому.
То есть у кого-то, конечно.
Это не значит, что вот для всех так же будет, как у тебя.
Да.
Потому что сейчас нас, знаешь, нас упрекнут, скажут.
Я понимаю, что нас упрекнут. Ну, я, во-первых, высказываю свое мнение, а во-вторых, я все-таки убеждена, что ребенок должен воспитываться в семье. И, например, в Питере, в Москве интернаты немножко другие. Они находятся в черте города. Многие детей забирают либо несколько раз в неделю, либо вообще каждый день. У нас в Казани, я жила в Казани, у нас интернат был в деревне. И чисто физически каждый день этого, об этом вообще речи не могло быть. Даже каждую неделю это было бы очень тяжело. Там несколько часов езды на машине. Поэтому это было бы только от каникул до каникул, и никак иначе. То есть интернаты тоже бывают разные, расположения бывают разные, но вот в нашей конкретной ситуации это было бы полностью... жить вне семьи, только каникулы, да, там, между четвертями и летние, и все.
Есения, вы сказали о своих встречах с родителями других незрячих людей, незрячих детей. А как начались ваши встречи, может быть, виртуальные, в интернете, может быть, реальные? Как ваше знакомство началось с миром взрослых незрячих людей? Потому что, ну, вот ребенок-то ребенок, да, но хочется же посмотреть, в кого эти дети вырастают. И для родителей детей без особенностей развития, ну, вот тут есть дядя Коля, дядя Вася, тетя Лена, они не всегда идеальны, но хоть понятно, что вырастает. А тут-то чего будет? Вот эта встреча со взрослыми, она для вас была как?
Ну, изначально предыстория, да, это вначале были даже форумы, а не WhatsApp. Я искала родителей, детей с таким же диагнозом, родителей детей незрячих, а не просто слабовидящих. И постепенно, когда находила одного, двух, трех, ну, это потом вот что, WhatsApp, да, создалась группа, она стала расти. В какой-то момент, к своему стыду, я уже не помню кто, рассказал про группу, где есть взрослые незрячие. Я попросила меня туда добавить, и да, теперь это есть ряд людей, с которыми я общаюсь, есть люди, с которыми это дружба, наверное, на уровне даже уже родственных отношений, чему я очень рада и благодарна, потому что, безусловно, когда я стала узнавать, слушать, что как бывает, да, одно дело ты читаешь в интернете, там, рассказываешь какие-то истории, но другое дело, когда ты общаешься, ну, вживую с людьми, которые рассказывают, да, они живут обычной жизнью, так же, как и все, растят детей, водят их в сад, в школу, ходят за покупками, все это делают. И так же, как у всех, кто-то успешен очень, кто-то, ну, как обычный средний человек, у кого-то, да, кто-то истевается, все бывает, так вам покажите мне тех зрячих, которых, что нет таких же проблем. То есть это все тоже, вот она, убирается эта исключительность, безусловно. Да, и, ну, когда ты что-то не видишь, да, я понимаю, что всегда есть варианты, когда нужна помощь и требуется, да, дополнительные там возможности использовать. Я понимаю, что даже иногда сейчас даже все равно где-то понимать, что ему будет в чем-то сложнее, в чем-то легче, но в многом это будет зависеть в первую очередь от него и сейчас, да, от меня, от супруга, да, от нас, как от родителей. И еще хотела бы сказать по поводу восприятия, да, я не могу сказать, что все только зависит от родителей. Бывает, да, ребенок вот, как ты не стараешься, ты приводишь его в сад, ты пробуешь с этой системой договориться, а где-то система с тобой не хочет, она только воюет, то есть есть, где реально не принимают. То есть, лично я на своем опыте прошла, когда это вот было бесполезно, например, приходилось просто забрать ребенка.
Ну, тут лучший защитник ребенка – это его родитель, это же понятно. Система не будет защищать, мы на это.
Ну да, бывает агрессивная среда, откуда реально это самое лучшее забрать ребенка. Тут очень тоже мудрость нужна.
Я напоминаю, что эта программа «Ничего особенного» на Теос Медиа. Вы смотрите и слушаете нас сегодня в разных группах, разных сообществах. В любом из сообществ, где вы смотрите или слушаете, вы можете писать нам комментарии. Я вижу, что достаточно много комментариев, где вы здороваетесь. Ну вот, хорошо, давайте я не буду читать имена всех, кто здоровается. Да, вот вопрос напишите, вопрос конкретный или соображение по сегодняшнему эфиру. Тогда прочитаем. Алия Нурулина и Есения Луценко сегодня с нами. Я сейчас перейду к Алие, но сначала один очень неудобный вопрос Есении. Но я попрошу вас ответить на это честно и искренне. Вот вы стали общаться уже не с родителями, а со взрослыми незрячими людьми. Было что-то такое, что вас напрягло, что вам было непонятно, что вам было не очень приемлемо, что вы такая думаете, не-не-не-не-не, я такого не хочу, или я не понимаю, как это устроено. Вот что-то такое, что вас заставило напрячься. Или пока на протяжении вот этих лет все обходилось без подобной ситуации?
Было пару знакомств, когда при посещении, когда приглашали в гости, и если что-то вот не так, все оправдывалось только там... Это я не умею, потому что я не вижу.
Я же не вижу, да, я же не вижу. Или он, еще сложнее, он же не видит. Вот он же. Да, вот.
И, то, да, и тот вариант, когда все должны тогда приходить зрячие родственники, все здесь. Причем это те вещи, которые, опять-таки, я вижу у своих друзей и знакомых, с которыми они прекрасно справляются, такие же незрячие. То есть это есть, когда вот оправдание того, что я не делаю, потому что это так. И причем зачастую я видела, что это подпитывается именно уже у взрослых людей, их родителями. Угу. Вот до дословного, когда, ну, он же бедненький, вот он же ослеп, как же он может? Конечно, он за собой убрать
как
не
же,
может.
Как же он шнурки завяжет в 8 лет? Он же не видит.
Ой, ну в этом плане, извините, когда у меня ребенок на юге ходил, занимался при школе слепых, ходил, занимался в кружок танцев, и одна из охранниц, она смотрела и говорила все время, когда выводили детей, ой, не бедные, несчастные, бедные, несчастные. Я однажды с ней вступила в дискуссию, после чего она поменяла свое мнение, что не жалость нужна. И еще, когда мой ребенок одевался, сам раздевался, то есть на занятия переобувался, часто возникал вопрос у родителей, которые в свое время приходили забирать своих детей, уже взрослых, так он у вас зрячий, да? Не может быть, ну как же он может сам переодеться, переобуться?
Когда нашему сыну было, по-моему, 3 или 4 года, психолог, причем профессиональный, такой с удивлением сказал, ну а как вы его не будете кормить? Он что, он у вас сам, что ли, ест? Вы знаете, да, вот он сам ест. Алия, и с твоей стороны, да, когда ты стала вести свою страничку, там была история, я сейчас уже не будем ее пересказывать, и ты стала общаться с родителями, с родителями, для которых все это вновь. Было что-то такое, что тебе давалось тяжело, что тебя напрягло, что ты такая, ой, оказывается, да, вот нам, потому что, ну, нам тоже нужно учиться говорить на другом языке, нужно учиться понимать этих родителей. Или сразу все понятно, все легко, все очевидно?
У меня вот больше всего, ну, то есть я понимала, что вот есть вот эти проблемы, неприятия, да, их даже в спецучреждениях. Но вот когда ты реальные истории слышишь, вот эту дичь, которая происходит, да, вот просто вот ты думаешь, господи, ну почему? Вот почему они, почему... Ничего не меняется совершенно, вот, хотя вроде информации много и прочее, да. Просто ты реально сталкиваешься вот с человеческими проблемами, с их страхами. Не знаю, ничего такого прям вот тяжелого я не вспомню, просто ты видишь каждого человека, у каждого свои там страхи, у каждого... тяжело вот что, да, когда ты понимаешь, что мама сама... ну вот, если ты видишь, что у ребенка возраст определенный, и мама тебя спрашивает там какой-то вопрос, типа вот, он сам не кушает. тут с твоим примером, да? Угу. И очень сложно понять, мама запустила или диагноз, потому что вот. У деток есть очень да. много сопутствующих заболеваний.
А сейчас все больше и больше.
И сказать маме, ты плохая мать, я не имею никакого права. И более того, бывало, когда мы обсуждали эти вопросы, кто-то из мам мне говорил, что вот я плохая мать, и приходилось просто пытаться переубедить, потому что это чувство вины, это вообще не мотиватор в этом всем, в воспитании ребенка. Но вот чтобы давать советы, не хочется просто сказать, вот ваш ребенок в 4 года должен сам кушать. Потому что, а я не знаю этого ребенка, ну, чаще мы общаемся удаленно, непонятно, да, то есть, может быть, он не может, может быть, у него дополнительные, ну, может быть, ему нужна терапия, да, некоторые люди, очень многие живут в провинции, и там не хватает специалистов хороших, которые, кому-то невролог нужен, кому-то нужно разрабатывать, особенно у недоношенных деток там много сопутствующих проблем, действительно много. И вот я просто столкнулась с тем, что нет вот этой базы тех, кто мог бы квалифицированно помочь, не отмахнуться от ребенка, не дать какие-то стандартные рекомендации, как вот мне рассказывали про тифлопедагогов, которые дают какие-то странные упражнения. Мы когда обсуждали с мамой, мне тоже, я говорю, знаете, ну, я вообще не понимаю, зачем это делается. Вот, то есть, чтобы вот была хорошая, квалифицированная помощь каждому ребенку с индивидуальным подходом. Я видела, что у нас в стране этого нет, и ну, не все могут приехать в Москву, Питер. И вот что с этим делать, вот это просто открытый вопрос.
А мне интересно услышать по этому поводу Есению, потому что, Есения, вы жили в Краснодарском крае. Согласитесь, поспорите с тем, о чем говорит Алия, насчет проблемы получения квалифицированной помощи. Особенно в связи с тем, что, ну, ребят, ну, интернет же есть. Ну, нашел форумы, нашел чаты, нашел конкретных людей, проконсультировался даже дистанционно. А Алия тут говорит о проблемах с получением квалифицированной помощи. Что скажете, Есения?
Я даже скажу больше. Изначально я вообще с Ростова-на-Дону. Это потом мы поехали в ближайший регион, ну, думали далеко не уезжать от родственников, от привычного климата, и мы поехали в Армавир, где специализированная школа. Да, теперь мы в Санкт-Петербурге, и как бы я не люблю про слова «если бы да кабы», да, прошлое, не знаю, сослагательного наклонения, но да, если бы сразу переехали, я считаю, было бы ну, намного легче. Потому что, безусловно, когда есть более специализированные специалисты, которые много лет работают, имеют большую практику, возможности реабилитации, медицины, это, безусловно, помогает. Но, с другой стороны, да, сейчас очень много можно найти в интернете. Когда мне говорят, ой, ну тебе же легко, ты вот изначально психолог, у тебя второе образование. Но ведь никто не знает, не жив в моей шкуре, сколько я спала до 3-4 утра, да, когда я начала учиться, год был ребенку. И как я это училась, и как я просыпалась, ребенок проснулся и делает. И сколько я искала эту всю информацию в интернете, сверхобразование, и тоже искала людей, искала специалистов там, где, в принципе, говорили нет. Я находила тех, кто хоть как-то соглашался, никогда не работал, хорошо, давайте попробуем. Да, ты встречаешь 5, 10, 20 отказов работать со своим ребенком, но потом говорят, хорошо, давайте пробуем. Поэтому, если живешь совсем в провинции, опускать руки нельзя. Не имейте возможности переехать, поменять место жительства, да, находить интернет-консультации, находить литературу, читать самим. На Ютубе можно находить да, каналы полезные, информационные. Но, в принципе, я считаю, да, если есть возможность, стоит все-таки приезжать туда, где есть больше возможностей в плане садов и школ и реабилитации. Это мое мнение. Я когда сыну было 2 года, да, я думала, что мы не потянем Питер или Москву, какая ипотека, это нереально, я не работаю в силу понятных причин. И оказывается, все реально, все возможно. Нужно только заиметь сильную мотивацию.
Ну, я думаю, что у вас все-таки поддержка есть, поддержка семьи, потому что мотивация, а когда кошелек пустой, ну, как замотивируешься? Потому что я понимаю, что нам сейчас скажут, о, там такая богатая мама, у которой там, я не знаю, она вся вот там в золоте, вроде не выглядит так, да? Но а что сказать человеку, который говорит, так, Есения, вам легко переехать, а мне вот переехать невозможно?
Ну, во-первых, насчет того, что легко, да, то есть, опять-таки, у нас нет семьи, которая нам помогала на, там, денежное, финансовое. У меня супруг, который работает, и причем работает там далеко не каким-нибудь директором, он простой железнодорожник, работает на железной дороге монтером пути, то есть рельсы, шпалы, это все его. И мы справлялись. Вот. Плюс я знаю немало людей, которые переезжают, да, они арендуют, снимают в аренду, и вопреки расхожему мнению, не так уж и сильно отличающиеся цены от того же Краснодара и Ростова на аренду в Питере. Все это можно найти, например.
Я хочу добавить, что не случайно сегодня Есения выходит с улицы, потому что там вопрос не только... Ну, просто чтобы было понятно, это не про богатых людей, которые, как когда-то говорили, тоже плачут. Вот, это про другое. Они живут в одной комнате. Если у сына занятие, то проблема не только в зуме. Проблема в том, что это занятие будет из той же комнаты. То есть это вот здесь в данном случае это очень важно уточнить.
Можно чуть-чуть рекламу?
Давай. Да, конечно.
Просто вот действительно есть очень много, к сожалению, ситуаций с детьми-инвалидами, мамы-одиночки, да, то есть, ну, не всегда есть возможность уехать. И опять же, вот проблема с поиском информации, когда в таком стрессе, в депрессии, я понимаю, что, наверное, тяжело найти информацию хорошую, и не все знают, где ее искать. Вот у нас в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых есть хорошая методическая база по тифлопедагогике. Ее можно получить удаленно. Просто нужно в интернете найти библиотеку для слепых Санкт-Петербург и выйти на сайт, там все координаты указаны, и можно стать читателем электронной библиотеки удаленно. И там действительно очень хорошая база, и специалисты, которые в том числе даже до пандемии работали по скайпу с родителями. И об этом просто не все знают, и если нас кто-то слушает, если кому-то это нужно, вы можете это сделать, и не обязательно куда-то ехать.
Я сразу воспользуюсь возможностью задать вопрос, еще один вопрос Илье. Ты говорила про свой паблик и говорила о том, что вот этот паблик, который живет ВКонтакте, насколько я понимаю, в Фейсбуке тоже, но сейчас расскажешь.
Да.
Но большое содержание паблика — это истории. Почему?
Я бы сказала, основное.
Вот. Почему именно истории? Почему не методологические какие-то исследования, статьи исследовательские и так далее, а вот именно истории? В чем фишка с историей?
Потому что методология, вот я уже сказала, пожалуйста, вот есть методологическая база, по крайней мере, в нашей библиотеке, она реально хорошая, пожалуйста, да, кому нужно. И в интернете в свободном доступе можно найти хорошие книги по тифлопедагогике, можно найти плохие книги по тифлопедагогике. Но я убеждена, что мама, которая поняла, что у нее слепой ребенок, в первую очередь ей не нужно это все. То есть, конечно, это все важно, полезно, я не хочу сказать, что это не нужно. Но ей нужно увидеть, что это не конец. Что у ее ребенка есть будущее, что те, кто говорят, что ее ребенок там сопьется, станет только массажистом, будет с протянутой рукой стоять на улице, что они неправы. Тифлопедагоги, к сожалению, в общей массе своей об этом не говорят. Они говорят научным языком. А людям нужны люди, которые скажут, что нет, ребята, ну мы живем. Может быть, не всегда мы весело живем, не всегда у нас все классно, мы не всегда покоряем Эвересты, да, но мы живем. И наши авторы рассказывают просто о своей жизни с радостями, с горестями, с проблемами. Например, я вот недавно писала статью о самоизоляции. Она не очень позитивная там. Там все
хорошая статья, кстати, да.
Слава богу, да. И наша цель не делать истории успеха. Я вообще очень, скрипя сердце, выкладываю, когда нам дают историю успеха. Я не люблю этого, потому что это далеко от реальной жизни. Больше всего я люблю истории живых людей со взлетами и падениями, и у нас, слава богу, их много. И в том числе у нас много, ну, достаточно текстов ребят, которым 14-15 лет. Особенно, да, особенно родителям они близки, потому что, ну, это не так далеко от их детей. И когда ты видишь, что вот такой ребенок, он уже взрослый, он имеет какие-то увлечения, он что-то делает, он пишет этот текст каким-то образом, он имеет какие-то стремления вперед, родители уже... И я не просто думаю, что они думают, они это пишут в комментариях, они... Сколько раз я видела и в комментах, и в личке у себя, что... спасибо, что вы показываете нам, что у наших детей есть будущее, что наш ребенок может тоже растить детей, что наш ребенок может просто жить. И на самом деле для меня это просто самая большая награда за то, что мы делаем.
Есения, насколько я понимаю, вы читали и читаете и материалы этого канала тоже, типичные незрячие, читаете эти истории.
Она постоянно лайкает и просто читает.
Нет, есть люди, которые лайкают, не читают, не читая.
Я не думаю, что Есения так делает.
А мы сейчас у нее спросим. Есения, истории-то там бывают разные. Они действительно далеко не всегда причесанные, они действительно далеко не всегда легкие. Но, с другой стороны, все-таки это не те истории, которые призваны выбить слезу. Ну, знаете, такая слезовыжимающая история. Почему вам вот это интересно? Почему вам важно? Что вы находите в таких ресурсах, не методологических, не исследовательских, педагогических и так далее, а вот в именно, ну, скажем так, человеческих, история рассказанная?
Ну, во-первых, да, я читаю, и что здесь? Здесь, да, живые истории о том, да, что было сложного. Да, важно тоже понять, да, с какими сложностями, как преодолевает, что помогает двигаться. В том числе, когда моему ребенку будет сложно, да, что ему можно сказать, какие примеры привести. И это просто, да, это живые реальные истории, которые помогают дальше двигаться, дышать, просто вот верить. Потому что в моем понимании самое главное, когда проходят все вот стадии сложные, ты принимаешь ребенка, ты в него веришь, ты его любишь и живешь дальше. И в том числе такие истории, они важны. А еще единственное, что кроме того, что Алия сказала про библиотеку, хотела бы сказать, что еще у школы Грота есть специальный сайт для родителей, если тут детей. И там тоже очень много полезной практической информации и видео, которые тоже могут помочь родителям. И я считаю, сейчас в пору интернетов, когда можно находить много информации, действительно можно находить, даже тем, кто живет удаленно, есть выход в интернет, много находить можно практических рекомендаций. И в том числе, да, в том числе паблик, вот как у Алии, и да, есть еще определенные интернет-ресурсы, которые публикуют вот такие живые истории, не причесанные, когда все только розовое или все только ужасно и плохо, а все как в реальной жизни, как у обычных людей, все есть. Что-то сложно, что-то легко.
Но это такая часть нашей современной жизни, это интернет-журналистика, у которой нет вот этого редакционного стандарта, когда редактор говорит своему сотруднику: так, ты мне вот гони историю успеха, что ты мне принес, неси мне историю успеха.
А у нас наоборот. Опять история успеха, так, давайте что-нибудь с этим делать.
А, у вас злобный редактор тоже есть?
У нас злобный редактор я, еще моя команда, да, ну... И я еще просто хотела добавить, что особенность еще нашего проекта в том, что родители, так как это в соцсетях, родители, не только родители, могут не просто прочитать, у нас есть активная ссылка на автора. И очень многие пишут авторам лично, задают какие-то вопросы, завязывается общение, завязывается уже просто какое-то сообщество. То есть это не просто кто-то там, не знаю, прочитал и все. И никакой обратной связи. Вроде как какой-то человек, которого вроде как и нет.
А тут... Ну да, так с газетами зачастую бывало. Между
да, прочим, то есть ну, можно встретиться...
Глянцевые обложки несуществующей женщины.
Да, я лично встречалась с некоторыми родителями в очном формате, да, и другие, возможно, тоже, то есть кто там в своем регионе, кто-то приезжает. Вот эта возможность именно личного общения, особенно когда очного общения, это дорогого стоит.
Есения, вот этот разрыв шаблонов, вот это преодоление стереотипов, а насколько оно вам лично легко или трудно дается? Есть ли вещи, которые... Я сейчас уточню вопрос, он плохо задан, извините. Есть ли вещи, которые... Ну, смотрите, с одной стороны, ты преодолеваешь стереотип, но, или разрываешь шаблон, но когда ты его разорвал, выясняется, что от тебя что-то требуется. То есть ты должен что-то делать, ну, там, упрощая, да. И оказывается, если мой ребенок может не только там на баяне играть, то значит, мне же в его образование нужно будет вкладываться. Или оказывается, короче говоря, когда мы разрываем шаблон, а там находится наша ответственность. Бывало это у вас, и как вы с этим справляетесь?
Я не могу сказать, что я прямо так вот пристально на этом акцентировалась. С одной стороны, я понимаю, что я говорю ребенку, да, есть вещи, которые ты, допустим, не можешь, да, там сесть за руль автомобиля, Почему, да? Потому что здесь
нет, сесть
невозможно.
Можно.
Ну, за руль-то, ну да, вести машину, да.
Ой, как потому я мечтаю здесь об этом. Слушайте, сейчас расскажу, подождите, сейчас. У меня такой сон есть, иногда приходит. Значит, как будто я сижу за рулем машины, я веду машину, у меня лобовое стекло почему-то снято, и рука с тростью вытаскивается из машины. Вот, да, это вот скрытые желания.
Я пробовала водить такое, не очень.
Не очень, да? То есть, вот, молодец, уже у вас осталось, уже хорошо. Извините, это вот как раз про то, что у нас немножко серьезно пошел разговор, а ну, все-таки есть смысл его как-то, ну, упростить, что ли, да? Когда вы говорите о том, что да, не будет водить машину, как вы объясняете ребенку его ограничения?
А в данном случае я ему объясняю, ну, я ему говорю, что да, вот если у тебя так глазки, они у тебя такие. Но я еще здесь привожу на примере, просто есть еще люди, кого вот он знает вживую, кто не может ходить, допустим, после заболевания. Я говорю, ну, вот видишь, вот называю имя, говорю, она, например, не может ходить, вот у нее ножки так заболели, она теперь не может ходить. Вот у тебя глазки, они такие. Поэтому есть вещи, которые требуют, да, сильно все видеть глазками, как он говорит, я же все равно вижу. И все это вот просто приходится доносить. Я понимаю, вот у него было самое большое огорчение на данном этапе его жизни, когда он пробовал побежать на площадке, что дети начали в догонялки, и он побежал ловить, ну, чуть-чуть и словил столбик. Он огорчился, он плакал, он говорил, что почему я не могу, и почему вот они бегают, а я вот этого не могу заметить. Я ему объяснила, что в данном случае все возможно, только если ты бежишь за руку, а с тем, кто видит и будет тебя все-таки обводить вокруг столбов. А, либо ты говоришь, что да, либо ты не играешь, либо ты вот находим вот такое решение. Я понимаю, что с возрастом у него будет возникать, когда вот он меня спрашивает, а как же ты видишь, я тебе издалека показал, как ты увидел? Я говорю, ну у меня глазки видят по-другому. Угу. Я пока объясняю на его уровне его возраста.
Алия, как ты относишься к выражению, которое сегодня становится штампом, вместо того, чтобы говорить о людях с ограниченными возможностями здоровья? Появилось такое выражение «люди с безграничными возможностями». Твоя первая реакция?
Это дичь. Это неправда, это патетика, пафос абсолютно бессмысленный и никакой. Я, когда провожу всякие лекции, мастер-классы, я начинаю всегда говорить с того, что во-первых, ребята, нет людей с безграничными возможностями. И всегда как любому человеку чего-то не хватает. И единственный человек в этом мире, который когда-либо был с безграничными возможностями, он был всего один, его звали Иисус Христос. И он как раз ограничил свои возможности до смерти крестной ради нас. Так что нам о безграничных возможностях вообще не стоит даже говорить. Наши возможности, они, даже если там зря через 150 раз, там, я не знаю, тебе всегда чего-то будет не хватать. И тебе, если это дадут, тебе еще чего-нибудь другого будет не хватать. Поэтому вот это вот все с безграничными возможностями, нужно принять свои ограничения, нужно их признать и с ними жить. Иначе это все не очень хорошо закончится.
И очень коротко, Алия, у нас слушатели, зрители сегодня из Украины. Насколько я понимаю, ваш канал, ваш паблик и в украинской версии тоже доступен.
У нас Facebook только благодаря Украине. Благодаря тому, что у нас ну, в Украине ВКонтакте заблокирован, мы открыли Facebook, и поэтому могут читать в Украине через на страничке Facebook. Типичный незрячий.
Есения, ваш ребенок начинает школу, ведет первый класс за 10 секунд. Чего бы вы хотели, чтобы он достиг за первый школьный год?
Наверное, просто, чтобы он верил в свои силы, возможности и находил свои интересы.
Все. Спасибо большое. Алия, чего ты хочешь достичь за этот год канала?
Чтобы через мою работу, через наши статьи прославился Господь. Это самое главное для меня.
Преодолеваем проблемы, преодолеваем стереотипы, ломаем шаблоны. Есения Луценко, Алия Нурулина, спасибо вам, коллеги, спасибо за участие в этом эфире.
Спасибо, с Богом.
Ничего особенного. Олег Шевкун, Теос Медиа. Всем пока.
Ничего особенного. 100% жизнь.